Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами я, Анастасия Клименко. Это программа «Антискул». Мы сегодня поговорим, мне кажется, на такую очень современную и важную тему — это цифровое образование. У нас в гостях прекрасная Валентина Суслова. Это генеральный директор ОНО «Цифровое образование». Спасибо большое, Валентина, что
Спасибо вам.
пришли.
Спасибо.
Вот, наверное, первый вопрос, который хотела задать, это вообще, как вы пришли в образование, что вас подтолкнуло к этому, или, может быть, это был ваш такой путь. Вот. Ну и немножко, да, рассказать про свой профессиональный путь.
Вопрос тернистый, потому что вообще по образованию я инженер-экономист и закончила Московский авиационный институт очень давно. Я надеюсь, что очень давно. Но я ни дня не проработала ни инженером, ни экономистом. Я вот всю свою сознательную профессиональную жизнь я занимаюсь развитием человеческого капитала. Это было совершенно разными способами. От управления там, благотворительными организациями, создания формальных, неформальных сообществ, до управления талантами в корпоративных сферах. И даже меня занесло в государственную службу, занималась поддержкой технологических предпринимателей, технологического предпринимательства в Москве, непосредственно в структурах правительства Москвы. Но в какой-то момент поняла, что ближе всего, наверное, мне образование. Пошла, получила образование психолога-педагога, поэтому я теперь точно
Ого,
образователь.
И такие разные направления, это здорово.
Да, мне кажется, это, в принципе, отражает сущность сейчас цифрового образования, всех трендов, которые есть. Это когда ты учишься на протяжении всей своей жизни. Вот, сейчас я генеральный директор ОНО цифрового образования. Это просветительская структура, некоммерческая, которая позволяет любому ребенку, родителю, учителю получить качественные знания или информацию. Желательно качественное бесплатное образование. Особенно для, это актуально для людей, которые живут в селах, в небольших городках. Потому что в Москве все есть, я думаю, вы прекрасно это знаете, а вот в маленьких городах практически ничего нет. И вот моя личная задача, в том числе моя личная миссия, чтобы дети знали, куда можно обратиться, знали, куда можно было пойти учиться, знали о новых технологиях. И родители, и учителя по обе стороны этой баррикады от ребенка тоже знали, куда пойти. Как-то так. И да, я основатель фонда «Первое поколение». Это сообщество молодых профессионалов, которое создано в 2012 году. Нам уже 8-й год пошел. Но это немножко уже другая история.
Да, давайте все-таки про
Конечно.
Образование. Вот расскажите более подробно про сам проект, как он пришла идея, да, как он был реализован, что сейчас есть, какие направления.
Это случилось практически ровно год назад. Тогда я работала в правительстве Москвы, в структуре правительства Москвы, и запускала один из моих последних проектов, был именно связан с образованием. Мы запускали техноград на ВДНХ, не знаю, знаете, в такую площадку
да.
или нет. Очень большой инфраструктурный проект, Собянинский, со всеми лаврами.
Кажется, можно немножко сравнить со Сколково.
Да,
такой он
да,
очень
такой
современный.
Школьная Сколково, наверное, вы правы. И запуск состоялся, слава богу, уже коллеги уже без меня его уже, к сожалению, запустили, но приложила руку тоже к этому проекту. Ко мне обратился великолепный специалист, мой будущий партнер Владимир Дмитриев. Это, я считаю, его мастодонтом в образовании. И он сказал, давай сделаем организацию, которая будет давать доступ населению, широкому слоям населения в России, доступ к цифровому образованию. Вообще, что это такое? Потому что что такое цифровое образование,
да,
никто
да.
не знает. Я тоже не могу ответить на этот вопрос. Никто, мне кажется, не может ответить на вопрос, потому что эту рамку ее надо сформировать не только законодательно, но и вообще, в принципе, понятийно. И это тоже одна из наших задач. Если отбросить все лишние какие-то слова и выбрать четыре направления основных, которыми мы занимаемся, это создание экспертного сообщества, как в Москве, так и регионального, локального, а лучше желательно федерального единого. Сейчас мы к этому идем, возможно, осенью уже будет первая попытка создать именно такое общерегиональное сообщество экспертов по цифровому образованию. Туда и педагоги включены, и чиновники, и предприниматели, которые в оттехе работают, и коммерческие организации. На самом деле игроков цифрового образования достаточно много. Второй момент – это именно региональное развитие, создание региональных центров грамотности, цифровой грамотности. Третий момент — это образовательный контент. Мы делаем свой самостоятельно и делаем его совместно с партнерами. Возможно, какой-то партнерский контент мы тоже утверждаем, экспектируем, тестируем на аудитории. И четвертый момент, четвертая сфера наша — это профнавигация молодежи. То же самое, как московская, у нас есть московские программы, так и региональные, которые мы делаем через наших региональных представителей.
Угу. Ну вот, насколько я знаю, сейчас во всех школах есть электронные доски, электронный дневник, да даже, по-моему, электронный учебник уже есть. Это вот будет цифровое образование, ну то, чтобы мы понимали, считается ли это цифровым
Считается ли это цифровым образованием? Да-да, конечно, на самом деле все считается цифровым образованием, все цифровые технологии. Не определили еще рамку, я уже сказала это выше. Поэтому сейчас все, что практически... Вообще все образование сейчас цифровое. Никто вам не скажет, что у нас сейчас есть какие-то такие традиционные именно методы обучения. Но, в любом случае, на уровне чиновников, на уровне даже учителей уже все зомбированы вот этим словом «цифровое». И, возможно, оно скоро станет ругательством. Но все равно мы этим занимаемся, потому что важно определить рамку, понятийный аппарат, там, законодательный аппарат. Так что да, считаются... Многие другие технологии тоже считают цифровым образованием или цифровыми трендами, или цифровыми техниками преподнесения информации для школьников, mm-hmm. и не только для школьников.
Mm-hmm. Вот что вам кажется, что будет развиваться больше, или вот что, какие есть еще проекты именно сейчас?
Проектов очень много, очень интересных, чуть попозже, наверное, о них расскажу. Если говорить про какие-то тренды, то очень много, конечно, можно посмотреть у американских, европейских коллег, иногда даже в восточных коллег, азиатских коллег. Например, использование, ну, очень как будто бы просто, но использование дронов именно в обучающей деятельности. Например, уроки экологии, биологии, каких-нибудь, естественно, не везде есть биология и экология, есть просто естествознание, цикл естествознания, и по нему люди обучаются, дети обучаются. Использование дронов для исследований, для самостоятельных работ, для проектной деятельности. А второй момент, есть такой новый тренд, это playful education. Это когда ты учишь играючи, но это не геймификация. Это ориентация на процесс, а не на результат. Есть, скажем так, деколонизация образования, когда на любой предмет, что бы ты ни изучал, исторический какой-то факт или технический факт, ты смотришь со стороны, со многих точек зрения. Например, культурные точки зрения разные, религиозные, политические. И это позволяет ребенку больше ориентироваться и понимать вообще, что другой человек может по-другому думать. И важно понимать эти культурные аспекты и особенности. Много очень эмпатических программ, потому что дети теряют навык эмпатии сейчас, потому что очень много цифровых технологий, все в телефон, все в компьютер, даже говорить об этом не буду, это такое очень, все об этом знают. Mm-hmm. Эмпатические навыки, навыки выстраивания долгосрочных отношений, они теряются, и очень много на это тоже упор. Мне кажется, можно бесконечно продолжать.
Ну вот есть ли какие-то сложности с цифровым образованием? Ну то есть, мне кажется, вообще все школы, ну там частные, например, они тоже не знают, что им выбрать. И я знаю одну школу, которая вообще телефоны все детей прячет в ящички и только потом после уроков сдаёт.
Да.
Вот. И тоже, мне кажется, это такая... Проблема есть. Uh-huh, uh-huh. Есть, мне кажется, что преподаватели сами не обучены, то есть они не готовы пока преподавать именно с какими-то новыми технологиями.
Я скажу так, что, конечно, это не выход, да, как был скандал приклеивать стулья, да, и запирать телефоны, это совершенно никого ни от чего не спасет. Так же, как и ужесточение там, правил каких-то в ЕГЭ, которые вот недавно, тоже в прошлом году, по-моему, нашумели по этому поводу. Это никуда нас не приведет. Учителя в своей мере, они, конечно, тоже практически ничего не знают, у них нет никакой базы информации, у них нет людей, к кому можно обратиться. Даже московские. Я про оригинальных вообще молчу, там они... Прямой кейс, да, мы работаем с 14 регионами сейчас, и к нам постоянно приходят запросы от педагогов, даже от чиновников, которые являются региональными представителями, некоторые чиновники. Они говорят, дайте нам хотя бы что-нибудь. Мы не знаем. Вот все говорят цифровое образование, кто-то вот издал закон, нужно срочно бежать, вводить какие-то новые правила в школе, новые методики, новые тренды, но никто даже не знает, откуда это взять. Поэтому ситуация там в Москве, она чуть получше, но тоже вот мы были же вместе с вами на мероприятии в субботу, Баркан цифрового образования, это оно на площадке Технограда, и там были в основном, там были региональные учителя, но были в основном московские. И для них, в принципе, все то, что они услышали, это достаточно большие новости. Там от VR-технологий, заканчивая какими-то просто методиками, что надо сейчас больше там на эмпатическую, на взаимосвязь детей как-то настраивать, а не просто на, не знаю, глупое, не буду использовать какие-то другие слова, глупое использование технологий. Вот. И повторите вопрос, если я что-то упустила.
Ну, то есть, есть ли у нас сейчас такой вызов, что мы должны переобучать или там какие-то, чтобы преподаватели проходили доп. Курсы, да, чтобы...
Вызов есть. Да, вызов есть, вызов и на государственном уровне очень большое уделяется время, не время даже, много строк уделяется в проектах, национальных проектах по образованию этому вопросу. Но насколько быстро это будет сделано, очень большой вопрос, потому что все-таки это неформальное обучение. И не все педагоги имеют возможность, во-первых, чему-то платно обучиться. Если представляет возможность государство где-то обучиться, то в Москве это быстрее, в регионах опять это очень долго, может быть, вообще лет через 5-10, надеюсь, что раньше, но просто очень медленный темп. Есть не только наша некоммерческая организация, есть много других некоммерческих организаций, например, мои любимые коллеги из благотворительного фонда Сбербанка, они тоже делают бесплатные абсолютно программы для педагогов по финансовой грамотности, по цифровой грамотности. Там большой порядок программ, так же, как и у нас. И мне кажется, учителям просто стоит прислушиваться к вот таким вот проектам, к таким форматам. Не обязательно идти сейчас на курс переподготовки, который пока, если честно, еще не проверен людьми, не протестирован, что действительно дает какие там знания. А можно пойти, это просто, в конце концов, дешевле и проще пройти в такую организацию, получить какую-то программу дополнительного образования. Например, у нас две программы есть, которые адаптированы как под взрослых, так и преподавателей, так как взрослых преподавателей, так и для детей. Это программа по цифровой адаптации, которая состоит из навыков цифровой грамотности и софт-скиллов, где и преподаватель может узнать для себя какие-то новые знания, как софтовые, да, мягкие навыки, так и по трендам, что такое искусственный интеллект, что такое machine learning, блокчейн, страшные слова, вот это вот все. Потому что для нас с вами уже это не страшные слова, а для них очень страшные. Для детей тоже не очень страшные, но они все равно не понимают.
Да, их,
не
тоже, их тоже, в принципе, надо обучать.
Да, да, конечно, обязательно. И вторая программа – это по управлению проектами. Это как раз та самая модная проектная деятельность, которая сейчас везде. И это хорошо, что она везде. И мы вот учим ребенка управлять своим временем, собой, управлять командой и масштабировать какие-то проекты. То есть, когда ты делаешь не один что-то, а что-то большое, например, предпринимательский какой-то проект, либо большой социальный проект. Вот такие две программы у нас есть. А сколько всего есть интересного остального у наших коллег – и у наших партнеров и экспертов, тут это просто целый веер, который можно выгружать и спокойно давать тому или иному преподавателю, в зависимости от его профиля, на изучение. На бесплатное, нужно подчеркнуть, не платное.
На самом деле есть очень много проектов сейчас.
О, да.
Даже сами учителя собираются вместе. Есть такой замечательный проект Geek Teachers. Они именно рассказывают друг другу разные именно технологические такие ноу-хау, что можно делать. Вот. Есть совершенно, да, много разных проектов. Мне кажется, что вот если говорить про технологии, ну вот ЕГЭ то же самое, оно дало возможность тем же регионам на том же уровне поступать в университеты. В плане того, что просто тот же ребенок, он бы не доехал до Москвы, МГУ, конечно, но, может быть, кто-то там с детства мечтал и все-таки нашел эти деньги и доехал, сдал экзамен. Вот сейчас это намного проще с технологиями. Мне кажется, это большой такой плюс, что они появились. Вот,
но... Да, безусловно.
Вот вопрос не что еще будет приходить. Есть такой проект, как Khan Academy, да, mm-hmm. и там это онлайн такая программа, mm-hmm. где ты можешь обучаться всем, не знаю, предметам школьным и нешкольным, хоть математика, хоть еще что-то, почти вместо школы.
Yeah.
Вот, и в некоторых... Ну, это вообще по всему миру, поэтому много где у кого ребенок не может пойти в школу, он может пройти курсы, ну, да. если у него есть компьютер.
Да.
Вот. И даже некоторые учителя иногда, когда знают про этот проект, они иногда вместо своего урока могут включить.
Ну,
потому что рассказывают очень хорошо, правда. И сама там структура интересная. И вот тут такой, мне кажется, тоже вопрос: а насколько учитель будет другим, или вот, возможно, технологии будут нас обучать, те же онлайн какие-то платформы?
Ну, с онлайн-платформой это такая история, где-то гуляла волшебная статистика, и я склонна ей верить, потому что кто-то из коллег
сделал,
да, что 8% только...
Это Курсера, да?
Да, 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 8%. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, платная программа, а если бесплатная, то это вообще можно не считать.
С мотивацией тут улететь.
С мотивацией плохо. Возможно, с мотивацией плохо, потому что у нас настолько много контента, настолько много источников информации, что мы не знаем, чему
верить. Да, что один курс купил, второй посмотрел бесплатно. Забыл.
И мозг захламляется мгновенно. Раньше как было один учебник на всю жизнь, и вот мы с ним 50 лет в Советской России. Может быть, это и неплохо, я не знаю. Но в любом случае цифровая эпоха наступает, и нужно делать какие-то новые
шаги. Мне кажется,
шаги.
Тут есть момент, что люди не проходят, и есть в этом проблема тоже. Мне кажется, что... Да, если ты хочешь к преподавателю, если ты с ним разговариваешь, конечно, у тебя появляется больше мотивации ходить. Вот. Но, возможно, мы знаем статистику просто потому, что это технологии, и мы точно можем сказать, слушал внимательный человек или выключил. А когда он приходит на занятия или в школу, мы не знаем, ученик там под партой слушает, преподаватель нет. У нас просто нет этой статистики, потому что, возможно, это мне так очень сильно кажется, что там не
не
все 100% школьник слушал преподавателя.
По поводу роли преподавателя, кто-то недавно сказал, что недавно услышала фразу, что ребенок не слушает того на уроке, кто ему не нравится. Если преподаватель ему не нравится, что бы он там ни говорил, какие бы он методики, технологии не использовал, слушать дети его не будут. Ну или определенные дети, которые вот в конфликт с ними, да. И тоже была фраза, что учителя великие актеры, потому что они каждый раз приходят хорошие преподаватели, да, мы говорим. Надеюсь, у нас все хорошие преподаватели, но о хороших преподавателях. Они приходят каждый день на урок, они отыгрывают, да, этот материал, в хорошем смысле отыгрывают, заставляют включиться в него, заставляют проводить какие-то свои примеры, работают с аудиторией. Им не важно, там, с кем-то хорошие отношения, с кем-то плохие отношения. Это великий актер. Эта профессия, мне кажется, очень важна. И, наверное, я бы сказала, что если вы хотите стать педагогом когда-нибудь, да, если нас будут слушать учителя, идите в эту профессию только если вы готовы приносить радость детям и себе, сами будете от этого получать радость. Потому что в противном случае это неинтересно. Мне кажется, и у вас, и у меня был, и у всех остальных был хоть один преподаватель в жизни, которого слушали, просто задыхаясь от волнения и понимая, что да, вот это материал, вот это интересно, вот это человек, в конце концов. Вот мне бы очень хотелось, чтобы все преподаватели были такими.
Ну вот в университете уже есть практика во многих, ну там высшая школа экономики, половина, ну не половина, но некоторые курсы, там, они онлайн, то есть ты их проходишь и смотришь. Вот, так что тут, мне кажется, как раз вызов такой, что либо ты рассказываешь это намного интереснее, чем просто ну, какой-то материал на видео, который можно там в быстром темпе посмотреть.
Да, да, да.
Или это должно быть, наоборот, даже не теория, а практика уже. Вот.
Ну, опять же, я, наверное, не выбираю нетрадиционный, да, традиционный имеется в виду учитель класс, да, не... онлайн-подход, хотя онлайн-подход — это безусловное счастье, и большая польза для тех, кто не имеет возможности приходить очно, как инклюзия, так и ребята просто из других уголков мира или вообще из таких труднодоступных мест. Они все у нас есть, там тоже есть дети, мы должны думать о них. Для них формат онлайн-образования — это классно, здорово, и то его надо тоже развлекательно как-то подавать. Мне кажется, будущее за смешанным обучением, когда есть и преподаватель, и он использует какие-то онлайн-методики, потому что роль преподавателя должна, по моему взгляду, в конечном итоге стать роль наставника, больше психолога, нежели педагога. Конечно, педагога, безусловно, но вот это возвращаясь к моим мечтам о прекрасных преподавателях, которые были бы все одинаково интересные и замечательные.
Вот как школа будет меняться, вопрос, насколько реально применить, там, допустим, перевернутый класс систему? Или, может быть, это не для каждого предмета вообще логично вводить? Вот.
Все методики, которые сейчас очень популярны, да, от онлайн-образования, перевернутых классов, дискуссионных площадок, открытых уроков, использования технологий на уроках, все возможно и на любом предмете. Мне пока не попадался вот реально пример. Разные преподаватели приходят, которые не могли бы что-то цифрового, да, внедрить, или наоборот, трендового, да, такого именно не цифрового, не цифровая технология, а какой-то цифровой тренд, например, та же самая эмпатия, да, или деколонизация образования. Все это можно внедрить в любой предмет абсолютно. Как-то так.
А как вот за рубежом, какие есть, может, интересные истории, как они применяют технологии?
Вообще, конечно, по долгу службы ты всегда отсматриваешь все эти и новые технологии, в принципе, как бизнесовые, так и новые образовательные методики, новые проекты, их огромное количество. Наверное, я могу сказать, вот, которые мне нравятся точно. Мне нравится проект IDEA. Это английский проект, который занимается цифровой грамотностью населения. У них очень классная геймификация. У них есть несколько, скажем так, статусов. Там золото, серебро, бронза. У них есть цифровая грамотность для гражданина, цифровая грамотность для чиновника, цифровая грамотность для педагога, для ребенка и так далее, и так далее, и так далее. Куча спецификаций. Этот проект бесплатный, он достаточно веселый, он городской, можно так сказать, даже не городской, а, наверное, он все-таки больше уже федеральный, не только в столице действует. И все к нему подключаются, потому что он веселый, яркий, позитивный. И там действительно потом в конце тебе дается сертификат цифрового гражданина. Это достаточно так прикольно и интересно. Из менее теоретических, да, более практических. Мне очень нравится, в принципе, то, что делает Армения. В последнее время это просто какая-то бомба. Во-первых, они сделали Дилижанс колледж.
Да, я знаю.
Да, это просто потрясающая вещь. Мне, к сожалению, вот была на майских в Армении, не удалось сюда попасть, хотя у нас была запланирована там встреча. Я очень теперь жалею, хочу в Армению только хотя бы ради Дилижанс колледжа вернуться. Это очень здорово, то, что они сделали, как креативные профессии, цифровые навыки, какие-то более инженерные вещи, просто супер. И мне нравится очень Центр креативной технологии ТМО, по аналогии которого, кстати, делали Техноград в том числе. Это действительно место для маленьких будущих гениев креативности, инженерии, робототехники и так далее. Вот, наверное, что-то мне идет. Видите, Армения, может быть, это не так далеко, да, как хотелось бы. Есть еще организация EduCase и Next Generation, не помню, как у них, Next Generation School, возможно. Это две американские организации, которые поддерживают цифровое образование, цифровые технологии. EduCase — это высшее образование, New Generation — это уже школьное образование, да и вообще, в принципе, повсеместное образование, начиная со школьного. Наверное, если вот так сравнивать нашу АНОшку, да, с зарубежными аналогами, наверное, New Generation, он ближе всего именно по концепции.
Я еще знаю классный проект в Дагестане, у них Luminary Center, просто там, как Хогвартс школа находится в горах, и сельские дети могут бесплатно ходить и получать там совершенно современные новые профессии. У них очень прикольная история, что можно приходить на любой урок там в любое время, ну, записаться, но такое свободное посещение, все очень свободно. Можно просто прийти в центр и там посидеть.
Отлично.
там, не знаю, поработать, потому что, ну, это все-таки села, и не всегда там комфортно позаниматься или еще что-то. Вот, мне кажется, очень интересный проект, тем более они вот хотят такие центры открывать не только там, но вот даже в Подмосковье сейчас ищут площадку, еще что-то, то есть тут тоже образование развивается.
Да, это правда.
И вообще очень много частных проектов в образовании. И даже те же компании, там, Сбербанк, они делают для детей программирование. И ну, многие такие технологические компании, они вот за то, чтобы обучать детей, обучать своих сотрудников. И вообще, мне кажется, это такой прям бум на образование.
Да, он есть. И, наверное, это хорошо, да, у нас есть с вами работа. Это замечательно. И мне вообще радует, на самом деле, что происходит, какое движение в сторону образования происходит в корпорациях, в российских корпорациях, да. Мне ни для кого не секрет, что это достаточно такие тяжелые мастодонты, которые иногда малоповоротливые. Но тот же самый Сбербанк, он показывает какие-то вообще просто колоссальные интересы и, главное, действия в рамках цифровизации экономики и вообще цифровизации образования. Это здорово. Много частных проектов, которые мне тоже очень сильно нравятся. Наверное, это уже не корпоративное, да, сори, да, что-то от корпоративного вопроса, но вот хотела тоже заметить проект «Кружок», знаете его?
Нет, не слышала.
Это просто потрясающий проект, обязательно посмотрите. Это ребята, которые ездят по деревням, весям, по маленьким городам, и учат детей в сельских школах, в маленьких городах различным технологиям. Помимо того, что они это делают, и это, они делают это бесплатно, у них еще потрясающий контент. Про них очень много пишут на «Медузе», про них очень много пишут вообще, в принципе, не только даже «Медуза», но на «Медузе» они прям любимчики такие, на самом деле. Они делают потрясающий контент, которые показывают, и показывают, что технологии доступны для каждого ребенка в России. Вот. Это прям вообще супер, это моя любовь. Кружок супер.
На самом деле проектов реально много, вот, и, ну да, по роду деятельности мы про них знаем, а вот не все люди в курсе, особенно большинства. Ну, где-то услышали, понятно, в той же «Медузе» или еще где-то. А вот есть ли какой-то, может быть, вот, не знаю, может быть, портал или еще что-то, где можно реально посмотреть, что есть в образовании. Ну вот я знаю там журнал «Эдэксперт», но опять-таки не все про него знают. Он, мне кажется, тоже узконаправленный для тех, кто вот прям интересуется образованием.
Да, я знаю, что подобную инициативу должно вести скоро, относительно скоро, агентство стратегических инициатив. В том числе вместе с ним мы прорабатываем вопрос по карте цифрового образования. Она не запущена, у нас есть аналитика по 27 регионам. То есть мы залезали, ездили в регионы, региональных представителей опрашивали, какие есть вообще вот такие локальные, маленькие или большие сообщества, или маленькие или большие организации, которые занимаются обучением цифровым технологиям. Разные, от робототехники, я мама хочу отдать своего сына на курс робототехники, заканчивая там повышение квалификации, переподготовка взрослого человека, когда он хочет сменить профессию. Есть такая аналитика на 27 регионов, карта находится в тестовом режиме, в закрытом. Вы знаете, очень интересный момент, мне очень многие говорят, что это не нужно, а я вот почему-то думаю, что нужно. И вот вы мне сейчас сказали, что нужно. И у меня появилась светлая надежда. Да, это правда. То есть мне говорят, зачем? Да уже кто-то делал, что-то не получилось. Ну, значит, плохо сделали. Значит, был не тот контент. Я все-таки верю, что мы добьем эту историю. Вот у меня теперь появилось вдохновение после вашей реплики.
И на самом деле даже я представляю, если это карта, да, ты можешь посмотреть, что у тебя рядом. Например, это вообще потрясающе.
Там как раз была концепция, что есть карта России, есть регион, ты на него нажимаешь, соответственно, ты видишь все флажочки, точки, куда можно пойти, можешь выбрать по фильтру, мама ты, да, родитель ты, чиновник, там, предприниматель или учитель, и отобрать себе необходимые организации.
Ну, наверное, я задам такой сложный вопрос, или, может быть, ну да, на него, наверное, нет такого определенного ответа, но вот мы сейчас все видим, что не только в образовании даже все меняется, но и там тот же беспилотный автомобиль, те же кассы самообслуживания, когда уже не нужен кассир, и очень-очень много, где цифровизация, она как бы заменяет людей, да, и тут такой сложный вопрос, а не заменит ли оно всех нас, и чего мы учимся, да? Вот такой сложный вопрос, а зачем учиться?
Зачем учиться? Не хочу учиться, я хочу жениться. Конечно, нет. Даже не буду пугать, как и, наверное, все остальные тоже профессионалы в этой отрасли. Ничего не поменяется, я не знаю, может быть, в ближайшие лет 100, 200. Ну, нельзя так говорить, да, нельзя загадывать, настолько очень быстро все меняется. Но что мы с вами, нам не нужно будет учиться, и все будет само по себе автоматизировано и в цифровом плане хорошо, такого не случится. На самом деле цифровые технологии, тоже ни для кого не секрет, они уберут мануальные профессии, да, они уберут оцифровку данных, например, в банках сидят операционисты, да, оцифровывают какие-то данные, они уберут, возможно, профессию на стойках, да, это тот же самый аэропорт, это, хотя это тоже зона повышенная такая таможенная, да, когда внедрят эту технологию, еще непонятно, особенно у нас в России, не знаю, там, за кассами, да, людей, там, в фастфуде или вообще, в принципе, в магазинах тоже может убрать, но зато освободится место, потенциал для творческой деятельности, это же так здорово.
На самом деле, вот, проводят исследования и показывают, что да, может, касса самообслуживания или еще что-то, это удобно, и люди этим пользуются, но им очень зато нужно теперь, чтобы кто-то помог с чем-то. И вот мне кажется, это такие тоже новые профессии, которые будут. Так что, мне кажется, не нужно бояться, что там вдруг исчезнут профессии, это как не было стиральной машинки, вдруг она появилась,
да,
и как
верно.
Это
конечно,
теперь
конечно,
не будет
конечно,
работать.
Конечно.
Поэтому просто человек, он будет создан еще для чего-то, мы всегда, мне кажется, найдем, как друг другу помочь.
О, это правда. Такой пласт работы, такой творческой, такой креативный, поэтому надо и важно разводить их креативные тоже навыки в том числе. Чтобы они нам придумали, чем заняться с вами потом, уже когда технологии завоюют мир.
Но на самом деле, вот если говорить про искусственный интеллект, он нам может помочь и многие данные оцифровать, и, может быть, это даже с образованием сильно может помочь в виде статистики, в виде там,
конечно,
каких-то, да, может быть, лично для каждого ребенка такой маршрут простраивать. И это очень классно, потому что можно будет следить, как ребенок, ну, то есть, где он что-то не знает, и сразу ему можно будет помочь.
Да.
Это здорово, потому что мы, на самом деле, такой объем данных, мы просто не можем следить, это не вина преподавателя, мне кажется.
Ни в коем случае, это уже просто человеческая память, как минимум.
Ну, понятно, если там репетитор, да, тут личный подход, он это видит и то может не заметить. Поэтому, мне кажется, тут технологии могут помочь.
Да.
Вот, но если говорить про творчество, были недавно эксперименты, когда искусственный интеллект создавал мелодию, вот, и, ну, показывали какой-то группе людей, им предлагалось угадать, да, где искусственный интеллект, а где настоящий там человек, вот, и они не могли определить, вот, поэтому тут тоже, конечно,
вопросик появляется, да?
Да,
вопросик появляется, да.
Вот. Но на самом деле вот сейчас это важно, простраивать такой маршрут ребенка. Ну, то есть в Америке это уже давно введено, что для каждого ребенка они вот пытаются как-то, пока без искусственного интеллекта, насколько я знаю, но вот у них давно есть, что если ты, там, допустим, выбираешь математику с какого-то класса, то тебе ее дают углубленно, ты там можешь уходить еще на какие-то занятия. Вот насколько это, на ваш взгляд?
Насколько реально?
Нет, не то, что реально, может, необходимо к этому стремиться.
Да, вообще для меня, и я думаю, для очень многих, думаю, для вас тоже, вы тоже поддержите, что школа относительного будущего, не очень далеко будущего, а вот желательно поскорее, это смешанное обучение, да, где есть наставник-педагог, есть, возможно, контент в онлайн-формате. Это индивидуальная образовательная траектория, к которой уже все давно прицеливаются. И слышно новости на хорошем таком уровне Министерства просвещения, что делают тестирование по цифровой образовательной траектории. когда все увлечения ребенка, олимпиады, внешкольные, там, дополнительные занятия, школьные оценки, возможно, потом университетские оценки, будут подкрепляться в единую базу данных. Такие тесты начинаются, и я уверена, что в Мэше они были точно, и я уверена, что это будет большой бум, большой тренд, потому что, ну, как минимум, это удобно. Мы сейчас не будем говорить, философствовать над тем, что вся информация будет в одном источнике, это все очень плохо. Нет, это все хорошо, это удобно. И технология вообще, в принципе, обработки большого массива данных, да, это тоже упростит существенно педагогу, директорам работу, освободит от кучи бумажек, которым они занимаются, вместо того, чтобы заниматься детьми, контентом каким-то,
ну да, урока, они занимаются бюрократией. Ведь очень жаль, когда он пишет, сейчас у нас же там 15 минут времени, да, когда приходишь к врачу, и пол времени он убивает компьютер.
Абсолютно верно, да. Это было бы здорово, если бы такие процессы, как минимум, вот за счет индивидуальной образовательной траектории, какой-то, да, цифровой платформы и работы с базой данных, упростились вот хотя бы вот эти два вопроса. Но вообще, вот, продолжая тему школы относительного будущего, это смешанное обучение, это индивидуальная образовательная траектория, и это педагоги, которые любят свою работу, которые дают радость себе и детям.
Mm-hmm. Вот, на ваш взгляд, поменялся ли ребенок с... там 20 лет назад и сейчас, потому что он с просто нажатием кнопки может зайти в Википедию и, там, не знаю, сказать преподавателю, что он там не согласен или еще что-то. Вот. И насколько это вообще меняет даже отношение учитель-ученик?
Я бы даже сказала, не 20 лет и сейчас. 20 лет и сейчас — это уже колоссальная разница. Я бы даже сказала, 5 лет и сейчас. 5 лет назад и сейчас — это разные дети.
Конечно.
Я наблюдала за развитием, там, за развитием, ростом многих детей там, в своей компании, у родственников. И это, конечно, совершенно колоссальный разрыв. Как они вообще просто ориентируются в этом, как они успевают этому научиться просто с легкостью. Может быть, потому что это просто, а может быть, потому что мы сами отдаем им эти гаджеты, чтобы они сами себя развлекли. Такое очень можно долго устраивать демагогию по этому вопросу. Дети различаются, но и мир меняется. Это совершенно нормально. Всегда было большое просвещение, всегда были новые технологии. Мы за этим должны просто... Мы должны адаптироваться к этому, жить дальше и как-то сохранять вот эту связь родителей и ребенка. И все равно, да, вот родитель-ребенок. Конфликт поколений, да, конфликт отцов и детей, он всегда был и будет. Конфликт учитель-ученик, ну, скорее всего, он тоже всегда будет. Да, будут плохиши, всегда будут хорошисты, отличники в классе. Роль педагога, я надеюсь, все-таки, как уже повторяла ранее, уйдет более в наставляемую, да, такую функцию психологическую, быть интересным, заботиться о ребенке, о его пути развития, о его осознанном выборе. Потому что осознанный выбор — это эффективность всей экономики в целом. Если мы с вами сделаем быстрее, как можно быстрее осознанный выбор, мы быстрее выберем свою профессию, в которой будем хороши, которым будем, соответственно, хорошо зарабатывать, мы будем обеспечивать свою семью, мы больше будем тратить, ну и так далее, и так далее, и так далее, запускается цикл эффективной экономики. Поэтому главная задача педагога — это привести ребенка в осознанное понимание своего будущего. Как-то так.
Угу. На самом деле сейчас очень много возможностей, разных методик, да, просто даже курсов, и вообще образование совершенно разное. И иногда родители даже принимают там решение, что, ну, я буду сама учить ребенка, там, на курсы или прям сами. И вот помогут ли им технологии, да, цифровые? Насколько это, ну, там, тоже важно, чтобы была такая возможность?
Важно, но технологии, они не только дома, они и в школе, даже больше все-таки они в внеклассное время. Если мы вернемся к вопросу, когда телефоны отбирают, всех ставят в линеечку, отбирают эти телефоны, в школах, может быть, и меньше они ими пользуются. Но вот эта привлекательность технологий для ребенка и для нас с вами, она никуда не денется. У меня есть знакомый топ-менеджер, бывший топ-менеджер, он же сейчас переехал в Штаты, одной из консалтинговых компаний, Он перевел своих двоих детей на индивидуальное обучение. Одному было 10, второму 8. И все его спрашивали: вот ты дома учишь сам ребенка, вызываешь ему репетитора, а где он будет социализироваться? Потому что это важная часть, согласитесь. Он сказал: она ходит на теннис. Она там социализируется, там командная работа, индивидуальная работа, конкурентный дух, соревновательный момент. Она там социализируется. Возможно, что-то еще наверняка сверху придумал для социализации, потому что это важный аспект. Но даже это говорит о том, что индивидуальная образовательная территория нужна. Это большой тренд, и родители этого требуют. Если им не готова дать эта школа, они сделают сами. Тем более люди, которые хоть что-то понимают в образовании, а хоть что-то, уже это достаточно много иногда бывает.
Вот, наверное, последний вопрос успеем поднять. Все-таки, да, мы возвращаемся к детям и гаджетам почему-то.
Ну, возможно, это тренд, да.
Да, возможно, это тренд. Но на самом деле есть очень много игр образовательных. Даже, мне кажется, настолько даже какие-то видеокурсы, да, они все равно пытаются в игровом формате преподаться, чтобы задержать внимание ребенка. И вот где вот тот процент, который ребенок может обучаться именно там с какой-то игрой, или вот все-таки тут мне кажется совершенно разные на самом деле уровни, да, образование, да, потому что есть вроде образовательная игра, но она уже совсем прям игровая. И вот как это отличить?
Я честно скажу, наверное, никак. Процент необходимости этой геймификации, процент игры, он должен быть увеличен, но я бы даже сказала, больше не в каких-то онлайн-методиках, а, возможно, в офлайн-методиках, да, в традиционном обучении. Ведь геймификация — это не обязательно что-то в онлайне, конечно, в компьютере. Это может быть замечательный процесс постановки урока, какая-то награды, уровни и так далее. Или вот такой playful, да, playful learning, который мы обсуждали в самом начале, когда ты ориентируешь ребенка на процесс обучения, а не на результат. Когда ты учишь наслаждаться процессом, потому что сейчас практически мало кто наслаждается процессом, все больше ориентированы на результат, скорее поставить какую-то галочку. Как-то так.
У нас, к сожалению, подходит время к концу программы, поэтому не могли бы вы дать какой-то, может быть, совет родителю или ученику, если они хотят получить какое-то образование, вот куда им стремиться или что сделать?
Наверное, я разделю свой совет на три аудитории, с которой я работаю.
Да, еще есть учителя.
Да, есть еще учителя, которых я точно не забуду никогда. Преподавателям, наверное, я желаю научиться, было бы здорово, да, помимо того, что я уже говорю, что надо радоваться своей работе, идти в эту профессию только, если ты понимаешь, зачем тебе это и ребенку нужно. Было бы здорово, если бы преподаватели научились переформатировать свои знания в онлайн-формат. Тогда великолепных преподавателей, наставников услышат многие. Многие дети и в других странах, и многие дети в нашей стране, в маленьких городах. А родителям это немножко успокоиться, избавить спесь, потому что сейчас были дети, которых во все кружки отдавали раньше, и он и поет, и танцует, и занимается каратэ, и что только не делает. Вот сейчас у нас все технологические. Он и робототехникой, и программирует, и он биохимией занимается, биоинженерией. Надо успокоиться немножко, да, и все-таки заняться осознанностью ребенка. Может быть, дать его какому-то профессионалу, который посмотрит, определит его, спрофнавигирует его.
Мы не говорили про это, к сожалению.
Тема следующего эфира. Немножко заняться осознанностью ребенка, а не впихивать в него все на свете. У него и так много контента, у него белый шум в голове уже. Для ребенка это развивать навыки взаимосвязи, долгосрочных отношений, эмпатии, потому что сейчас это тоже, как мы уже с вами говорили, этих навыков не хватает ребенку. Ну и, конечно же, следить за всеми мероприятиями, анонсами о цифровом образовании, потому что это все бесплатно, и как раз для учителей, для родителей, детей.
Здорово. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо большое всем, кто нас слушал. До новых встреч.